Глава 17. Стихи 1-4. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Поскольку любостяжательные фарисеи роптали на Господа за то, что Он говорил о нестяжательности, то Он сначала сказал притчу о богатом и Лазаре, показывая им через нее, какое постигнет их наказание за привязанность к богатству, а потом обращает речь свою к ученикам о самих фарисеях, что они производят соблазн и удерживают других от божественного пути, и что за сие в удел их предлежит им горе. Посмотрим же, что он говорит. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». То есть невозможно не прийти соблазном или препятствием в доброй и боголюбезной жизни. Ибо при многой злобе людей необходимо оказаться и множество препятствий, проповеди и истине. Но горе только тому, через кого они приходят, то есть виновнику их, каковы фарисеи, соблазняющие и препятствующие проповеди. Многие с недоумением спрашивают, если необходимо прийти соблазном, и невозможно проповеди не встретить препятствий, за что ж, Господи, ты осуждаешь и называешь несчастными виновников соблазнов? Они стали такими по необходимости, а все, что делается по необходимости, достойно прощения. Знай же, что самая необходимость эта имеет начало в свободном произволении. Скажу яснее. Господь, видя злобу тогдашних людей, видя, как они прилежат злу и не избирают ничего доброго, сказал, что, судя по следствию, из того, что теперь перед глазами, необходимо прийти соблазном. Итак, злоба, которой люди услаждались, — дело произвола, а произведение соблазнов необходимо следовало от злобы, поэтому-то виновники соблазнов и достойны наказания. Можно пояснить это примером. Врач, видя, что такой-то ведет дурной образ жизни и предается неумеренности, может сказать, что он необходимо заболеет. Уже ли эта болезнь необходима? Да, как следствие дурного образа жизни необходимо. Поэтому горе препятствующим проповеди за то, что они дошли до такой злобы, что необходимо стало прийти соблазном. И подлинно, человеку, производящему соблазны и препятствия, лучше, чтобы ему повесили жернов мельничный и бросили его в море, нежели чтобы соблазнить и совратить одного из малых, то есть верных. Поэтому Господь предостерегает учеников: наблюдайте за собою. Вот, говорит, я прежде вам сказываю, что придет зло. Не будьте в ответе. Ибо злу необходимо прийти, но нет необходимости вам погибнуть, если будете осторожны и вооружитесь. Необходимо прийти волку, но если пастух бодрствует, нет необходимости овцам погибнуть, а волк должен уйти с пустым зевом. Господь сказал это о соблазнителях и о тех, кои вредят проповеди, то есть препятствуют, поскольку между ними есть большое различие, ибо одни неисцелимы, как фарисеи, а другие излечимы, как братья Господа по отношению к самому Господу, ибо и они тогда не веровали в Него. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 7, стих 5. Итак, поскольку большое различие между препятствующими проповеди, ибо между ними могли быть некоторые и единоверные, то Господь говорит: если брат твой согрешит против тебя, ты выговори ему наедине. Если послушает тебя, ты приобрел его. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух и прочее, что евангелист Матфей изобразил пространнее, а евангелист Лука прошел молчанием, как сказанное уже евангелистом Матфеем. Кто послушает выговор, тот достоин прощения, а кто не послушает, тот да будет тебе как язычник и мытарь, то есть мерзок и недостоин называться братом. Потом, как бы кто сказал, пусть так, Господи, ты хорошо это различил, но что делать с тем, кто много раз получил прощение и снова вредит? Господь говорит, если он снова покается, прости ему. Еще, если и 7 раз в день обратиться, прости ему. А слово «семь раз в день» поставлено здесь вместо слова «многократно», подобно как и выражение «даже бесплодное рождает 7 раз». Смотрим первую книгу Царств, главу 2, стих 5. Итак, сколько раз он покается, столько раз должен прощать ему. И не подумай, будто Господь полагает число, сколько раз прощать. Но, как я прежде сказал, 7 раз в день, понимай, вместо многократно и бесчисленно. Мы же говорим в обычной беседе, в таком-то городе 10 000 жителей. Но говорим не потому, что в нем и в самом деле 10 000 жителей, ибо их может быть и больше в нем. А вместо того, чтобы назвать город очень многолюдным, мы говорим, что в нем 10 000 жителей. А что 7 раз в день употреблено в том значении? Это видно из Евангелия от Матфея. Ибо там, когда Петр сказал: «Господи, должен ли я прощать ему, брату моему, до 7 раз?» Господь сказал: «Не до 7, но до 70 раз», обозначая через сие бесчисленное множество раз. Стихи 5-10. «И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Апостолы веровали в Господа, однако же, придя в сознание своей слабости, поняв, что Господь сказал о чем-то великом, и услышав об опасности от соблазнов, просят, чтобы умножилась в них сила веры, чтобы через нее они могли исполнить то, что Он сказал, то есть относительно нестяжательности. Ибо ничто так не укрепляет в нестяжательности, как вера в Бога и твердое на Него упование. Равно как ничто так не располагает к собиранию сокровищ, как неверие, что Бог есть великий сокровище-хранитель, казначей, а благость Его – неистощимая сокровищница. Притом с верой они могут противостоять соблазнам. Поэтому апостолы приступают к Господу и говорят: умножь в нас веру, то есть яви нас совершеннейшими и твердейшими в вере. Господь, показывая им, что просьба их хороша и что им нужно твердо содержать ту мысль, что вера имеет великую силу, говорит: если бы вы имели веру, вы пересадили бы и эту смоковницу. Здесь 2 великие вещи. Именно, что укоренилось в земле, то, во-первых, передвинулось бы со своего места, а во-вторых, пересадилось бы в море. А что может быть посажено в воде? Очевидно, сими словами Господь показывает силу веры. Быть может, кто-нибудь в переносном смысле под смоковницей будет разуметь дьявола, так как он изобрел для нас вечного червя и питает его насаждаемыми им помыслами, ибо смоковничными листьями питаются черви, от которых бывают шелковые нити, так и сию смоковницу вера может искоренить из сердца человеческого и бросить в море, то есть низвергнуть в бездну. Сказав это о вере, Господь присовокупляет и другое очень нужное учение. Какое же? Учение о том, что не должно гордиться совершенствами. Поскольку вера совершает многое, и содержащего ее соделывает исполнителем заповедей, украшая его присем и чудотворениями, а от всего человек легко может впасть в высокомерие, поэтому Господь предостерегает апостолов не превозноситься совершенствами, представляя прекрасный пример. «Кто говорит из вас, имея раба и прочее?» Этой притчей объявляется, что не должен величаться никаким совершенством, ни даже исполнением всех заповедей, ибо на рабе лежит необходимая обязанность исполнять приказания господина. Однако же исполнение их не должно вменяться ему в совершенство, ибо если раб не будет делать, он достоин ран, а когда сделал, пусть довольствуется тем, что избежал ран, а не должен за это необходимо требовать платы, ибо заплатить ему, особенно же подарить что-нибудь, зависит от великодушия господина. Так и Богу работающий не должен превозноситься, если исполнит заповеди, ибо он не сделал ничего великого. Напротив, если бы он не исполнил, ему было бы горе, как говорит апостол, «горе мне, если не благовествую». Смотрим первое послание к Коринфянам святаго апостола Павла, главу 9, стих 16. Равным образом, если он получил дарование, он не должен ими величаться, ибо дарования даны ему по милости Божией, а не потому, чтобы владыка был ему должен. Ибо особенный долг раба по отношению к его господину — исполнять все его приказания. Если же мы не должны думать о себе ничего великого, и тогда, когда соблюдем все заповеди, то что мы такое бываем, когда не исполняем и малой части заповедей Божьих, да еще и гордимся? Обрати внимание на то выражение притчи, что прежде поставлено пашущего, а потом присовокуплено пасущего. Ибо кому бы то ни было, прежде нужно землю возделывать, а потом же принимать в руки и пастырскую должность. Кто хорошо возделал свою плоть, как бы какую землю, тот достоин быть и для других пастырем. Ибо кто не умеет собственным домом управлять как следует, тот как будет пищи со церкви. Итак, прежде возделай самого себя, и тогда уже других паси, как и пророк Иеремия сказал, «распашите себе новые нивы, а потом просветите себе свет разума», чем обозначается важнейшая часть пастырской должности. Стихи 11-19. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». И отсюда всякий может познать, что никому ничто не препятствует благоугождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но лишь только бы имел доброе произволение. Вот 10 человек прокаженных встретили Иисуса, когда он имел войти в один город. Встретили его вне города, ибо им, так как они считались нечистыми, не позволялось жить внутри города. Смотрим Левит, главу 13. Они остановились вдали, как бы стыдясь мнимой своей нечистоты и не смея приблизиться в той мысли, что Иисус возгнушается ими, как прочие то делали, возвышают голос и просят милости. По месту они стояли вдали, но по молитве стали вблизи. Ибо Господь близок ко всем, призывающим Его в истине. Смотрим Псалом 144, стих 18. Они просят милости не как от простого человека, но как от такого, который выше человека, ибо они называют Иисуса наставником, то есть господином, попечителем, надзирателем, что очень близко к наименованию Его Богом. Иисус повелевает им показаться священником. Ибо священники осматривали таковых, и от них сии принимали решение, чисты ли они от проказы или нет. Снова смотрим Левит, главу 13. Священники имели признаки, по коим они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, когда кто заболел проказой, потом выздоровел, священники осматривали, им приносили дар, какой повелено в законе. И здесь же, когда прокаженные были непререкаемо таковы, какая им была нужда показаться священником, если они не имели быть очищенными совершенно? Повеление им пойти к священникам указывало не на другое что, как на то, что они сделаются чистыми. Поэтому и сказано, что они, идя дорогой, очистились. Но смотри, как мы и сначала говорили, из 10 человек 9, хотя они были израильтяне, остались неблагодарными. А самарянин, хотя был из чужого рода, возвратился и высказал свою признательность. А самаряне были ассирийцы, чтобы никто из язычников не отчаивался, и никто из происходящих от святых предков сим не хвалился. Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого. 10 прокаженных означают всю природу человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне города небесного и отстоящую далеко от Бога. Это самое состояние вдали от Бога ходатайствовало о милости. Ибо для человеколюбивого и желающего всех спасти и облагодетельствовать Бога самое сильное побуждение к милости — видеть, что некто не участвует в благости. Поэтому-то самому он преклонился уврачевать находящихся в таком положении. И хотя он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившись и вкусив смерть за всякого человека, однако иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех нечистот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить Ему, что Он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо плоть и крест — суть слава Божия. Итак, они воплощенного и распятого не признали Господом славы. А язычники, народ чуждый, признали очистившего их и прославили его верой, что Бог, столько человеколюбив и силен, что ради нас принял на себя крайнее бесчестие, что составляет дело человеколюбия, и, приняв оно, никакого вреда не потерпел в своем естестве, что составляет дело могущества.